эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в студии РТВ Подмосковье. Христос воскресе! Празднование Пасхи продолжается в Церкви Христовой 40 дней. Именно столько Господь наш Иисус Христос пребывал на земле после Своего воскресения, являясь апостолом и поучая их тайным Царствие Божие. Пасхальные празднования продолжаются и у нас, в Московской епархии. О некоторых событиях в ее жизни мы расскажем сегодня. апреля архиепископ Можайский Григорий совершил великое освящение Никольской церкви в селе Комарево Озерского района, расположенном на левом живописном берегу Оки. До начала богослужения владыка-архиепископ посетил находящийся рядом с храмом святой источник, освященный в честь святителя Николая. В 9 часов началась божественная литургия, после окончания которой владыка Григорий обратился к собравшимся с приветственным словом. Он напомнил, что на сегодняшний день в Московской епархии построено более 300 новых храмов, и поблагодарил строителей, благоукрасителей, жертвователей и всех людей, которые участвуют в этом созидательном процессе. Слова владыки Григория напомнили печальную историю другого храма, самого большого в округе, который был варварски разрушен за месяц до начала Великой Отечественной войны. К сожалению, от самого храма до нашего времени не сохранилось ничего, кроме исторических справок и фотографий. Приход в селе Комарево начал возрождаться в начале 2000-х, а через 6 лет начались работы по возведению Никольской церкви на Святом Источнике. 25 апреля, в четвертую неделю по Пасхе, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий посетил Истринское благочиние. Воскресное утро началось с божественной литургии в Никольском храме села Мансурово. Владыки сослужили благочины церкви Истринского округа протоиерей Дмитрий Подорванов, настоятель Никольского храма села Мансурово протоиерей Вадим Сорокин и клирики Московской епархии. История храма в этом месте восходит к концу XVIII века, когда здесь была построена деревянная церковь. В годы советской власти, как и многие другие храмы, Никольская церковь была закрыта и подвергнута разорению. В 1995 году почти разрушенный храм был передан общине верующих, а 1 ноября 1996 года была совершена первая после открытия божественная литургия. В своем слове митрополит Ювеналий поздравил всех с продолжающимися святыми пасхальными днями и произнес поучение на тему евангельского чтения об исцелении Христом Спасителем расслабленного. Владыка отметил успехи на ниве церковного возрождения в Истринском округе и преподнес настоятелю и присутствующим учителям благословенные грамоты, посвященные празднованию Года Учителя. По окончании праздничной трапезы митрополит Ювеналий направился в Александро-Невский храм поселка Княжье Озеро, где совершил молебное пение перед чудотворным корсунско-торопецким образом Божией Матери, доставленным сюда из Русского музея Санкт-Петербурга. 25 апреля в приходском центре Гребневского храма города Одинцово по благословению митрополита Ювеналия в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры состоялся второй епархиальный конкурс молодых чтецов, совместно организованный епархиальным отделом по делам молодежи и Одинцовским благочинием. Конкурсный день начался соборным служением в Георгиевском соборе города Одинцово. После экскурсии по храму всех гостей привезли в приходской центр Гребневской церкви, где состоялась общая трапеза. Регистрация участников конкурса показала, что их количество заметно прибавилось. В этом году в Одинцово приехали 96 чтецов из 26 благочиний епархии. В соответствии с положением о конкурсе, все участники были поделены на три возрастные группы – младшую, среднюю и старшую. По решению оргкомитета конкурса было образовано жюри из 10 судей, которые вели индивидуальные ведомости и имели равный голос при обсуждении результатов. Своими впечатлениями от конкурса с нами поделился председатель епархиального отдела по работе с молодежью, священник Александр Сербский.
Второй епархиальный конкурс чтецов, который состоялся 25 апреля. Конкурс чтецов, он был как раз призван для того, чтобы ребята, учащиеся воскресных школ, показали, как они осваивают церковнославянский язык, как они умеют быть действительно участниками богослужения, не только молящимися в храме, а действительно по-настоящему участниками, клерошанами. И вот этот конкурс первый, он показал живую заинтересованность. И второй конкурс был призван уже на более серьезной основе. И свидетельством того, что он был не зря создан второй раз и будет теперь, я думаю, традиционным, стало, собственно, повышение уровня ребят. То есть видно, что те, кто участвовал в прошлом году, явно готовились весь год. И радостно было видеть, собственно, все лица тех ребят, которым возраст позволил, которые не выросли из возрастных групп и имели возможность участвовать. Вот. Ну и тех, которых брали с собой по итогам того первого конкурса, конечно, было видно, они интересовались. И, может быть, даже было жаль, что они не участвовали в том первом конкурсе. И вот общий уровень подготовки всех тех, кто приехал впервые, и всех тех, кто участвовал раньше, показал, что в общем, клирус в надежных руках, то есть чтецы будущие. А что касается девочек, видно было, что это и певчие, и будущие регенты. Вот. А мальчики многие стремятся выбрать церковный путь. Видно было, что есть такое серьезное направление в ребятах, и конкурс этот, ну, действительно по-настоящему прославляет память святых равноапостольных князей. Ну и кроме того, Московская епархия, там, где владыка-митрополит Ювеналий руководит оргкомитетом этого конкурса много лет, и теперь вот вывел этот конкурс на совершенно такую высоту, которой раньше не было. У нас теперь в Москве будет на патриаршем президентском уровне праздноваться этот день. Вот. И, конечно, вот закономерно хотелось бы, чтобы в Московской епархии этот конкурс развивался уже в новых гранях, новых ипостасях. Ну вот, собственно, такой краткий комментарий.
После подведения итогов все участники и гости конкурса снова собрались в конференц-зале приходского центра для награждения победителей. После того, как судьи конкурса поделились своими впечатлениями от проведения обоих туров, началась церемония награждения. Помимо памятных медалей и дипломов, ребята получили в подарок ценные книги. Гостями Одинцовского социального центра в этот день были священнослужители и молодежь из Ярославской епархии. В прошедшую среду церковь достигла середины пасхального цикла, приполовения Пятидесятницы. Так называется половина времени от Пасхи до сошествия Святаго Духа на апостолов. Но воскресение Христово – это не только церковный праздник, это реальность, которая изменила сотворенный мир. Если вы помните, наша прошлая передача была посвящена самому главному догмату церкви – воскресению Христа. Сегодня вы услышите вторую часть беседы с клириком храма Тихвинской иконы Божией Матери города Троицка, священником Антонием Лакеревым.
Мы знаем, что в течение 40 дней Христос являлся своим ученикам как раз для того, чтобы утвердить их в вере в свое воскресение. Он объяснял им Писание, открывал тайны Царствия Божия, вкушал даже вместе с ними пищу неоднократно. Но странное дело, явление Христа после его воскресения – совсем не похоже на беседы с учениками во время его земной жизни. Вот он почему-то запрещает прикасаться к себе Марии Магдалине. Вот он появляется в комнате, которая заперта, и затем исчезает, оставляя учеников в недоумении. Вот он, преломив хлеб, опять исчезает на глазах путешествующих в Эммаус. Апостол Павел пишет, что Христос явился более нежели 500 братьев в одно время. Что это за новое состояние Христа, новое состояние тела Христа после воскресения?
Ну, видите, на этот счет существуют скорее догадки и мнения, потому что никому из учеников не пришло в голову
интересоваться,
да, заняться исследованием этого вопроса. Они свидетельствуют о том, что они видели. А видели они, во-первых, то, что Господь Иисус Христос воскрес в том самом теле, в котором Он жил. Опережая немножко ваш вопрос, я должен сказать, что в этом смысле так важно для нас свидетельство Фомы, который настаивает на том, что мне нужно убедиться, что это мой Господь. Мне нужно убедиться в том, что это тот самый учитель, за которым я ходил 3,5 половиной года, что это не перевоплощение душ, в которые верили греки и индусы.
И это то самое тело, которое пробито гвоздями?
Да, да, да. И вот поэтому Фома говорит: пока я не увижу раны от гвоздей, я не поверю. Дело не столько, я думаю, в том, что Фоме трудно поверить в воскресение, всем трудно поверить в воскресение, а в том, что ему позарез надо убедиться, что это тот самый Иисус. И вот он убеждается, он видит эти раны, и все, ему больше ничего не надо. Он говорит: Господь мой и Бог мой.
Он даже не дотрагивается.
Да, 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 он исповедует Иисуса не просто учителем, мессией, избавителем Израиля, он исповедует его присутствием Бога среди людей, говорит: Господь мой и Бог мой. Получается, что для учеников было очевидно, что это действительно тот самый Иисус, что он воскрес в теле, это не кажимость, не видимость, как некоторые еретики еще в конце первого века начали думать, а поэтому все они свидетельствуют, повторяют все время, записывают рассказ о том, как он ел перед ними, и они видели, что это действительно человек. Вот, это первое, что мы знаем о воскресении, что для нас, я думаю, исключительно важно. Согласитесь, что одно дело какое-то призрачное бытие, прости Господи, в жанре фильма «Привидение в замке Шпессарт», кто помнит с детства, да, такое кино, а другое дело человек, воскресший во плоти. И с тем вместе ученики свидетельствуют нам с вами также, что Иисус после воскресения не вполне подчиняются тем законам материального мира, которым подчиняемся мы. Да, его действительно могут видеть люди, вероятно, одновременно в разных местах. Он проходит через запертую дверь, он исчезает, и совершаются другие чудеса. Иногда он говорит: «Прикоснитесь ко мне, освежите руки мои, ноги мои». А в самом начале, только выйдя из гроба, он говорит Магдалине: «Не прикасайся», и не очень понятно, почему, мы можем только догадываться. Знаете, здесь, вообще говоря, есть две не исключающие друг друга точки зрения в традиции христианской мысли. Одна точка зрения говорит о том, что тело Христово до некоторой степени изменило свои свойства. Обычно христианские мыслители говорят о преображенной плоти или преображенном теле Христовом. По сравнению с нашим материальным телом, вот оно перестает подчиняться законам этого мира. Хотя нужно сказать, что это довольно естественные, очевидные рассуждения, с тем вместе, знаете, все-таки Бог законодатель, и тоже довольно легко представить себе, что он и никогда не обязан был этим законам подчиняться. В конце концов, чудеса, которые совершает Иисус до воскресения, может быть, также удивительны. И вот второй способ мыслить об этом, вторая точка зрения, было бы неправильно говорить, второй способ мыслить об этом заключается в том, что мы-то с вами принадлежим миру поврежденному. Мы сами, наша жизнь, наше тело, да и весь мир не вполне таковы, какими Бог сотворил его, какими они должны были бы быть по замыслу Божьему. И поэтому нам видится необычный, нарушающий законы мироздания тело Христово после воскресения. Но проблема не столько в теле Христовом, сколько в поврежденности нашего мира. Таким образом, если мы считаем, что вот наше состояние нормальное, то тогда, конечно же, тело Христово иное и преображенное. Если мы помним о том, что наше состояние поврежденное, то, может быть, как иногда выражаются христианские писатели, как раз тело Христово после воскресения и есть единственный явленный нам пример того, каким должен быть этот мир по замыслу Творца, по замыслу Божьему. И, может быть, поэтому христиане так часто говорят о том, что и наша жизнь будет подобно жизни воскресшего Иисуса после нашего воскресения.
Продолжение беседы со священником Антонием Лакеревым вы услышите в нашей следующей передаче. Мы встречаемся с вами накануне 4-й субботы по Пасхе. В этот день празднуется память новомучеников, пострадавших на русской Голгофе, Бутовском полигоне. По имеющимся на сегодня документам, в Бутове с августа 37 по октябрь 38 года расстреляны более 20 тысяч человек, а поминальный список новомучеников насчитывает 320 имен. Среди этих людей можно встретить священнослужителей и мирян, монахов и белое духовенство, архиереев и простых священников. Всех их объединяет непорочная христианская жизнь и мужественное свидетельство о Христе. На месте их кончины на Бутовском полигоне воздвигнут храм, в котором совершается божественная литургия. Призывая святых новомучеников в молитвах, мы обретаем сильных предстателей о нас перед Христом Спасителем, крестный путь которого им было суждено повторить. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Мир вам и Божие благословение!